Свежее утро на радио «Спутник».
Да еще и предновогоднее утро. В студии Ольга Гаврилова, Илья Харламов. Илья, приветствую.
Привет,
тебя.
Да, Оль, ты в предновогоднем настроении.
Да, далее у нас новости в развитии. Ну и с деталями вас познакомит Илья Харламов. Власти КНР одобрили выход на рынок вакцины от коронавируса от компании China National Biotech Group. И самое главное, что это первая вакцина, которую разрешили использовать для широкого применения, а не только для экстренных случаев.
Да. А на самом деле, что можно сказать? Значит, эффективность, как заявляют в Пекине, вот есть Государственное управление по контролю над продуктами питания и лекарственными препаратами, вот они определили эффективность как очень высокую, и если в процентах измерять, то это 79,34%. Вот, я, естественно, сразу начинаю вспоминать другие вакцины, да, и другие проценты абсолютно. То есть, если я не ошибаюсь, Moderna американская заявила, что в случае тяжелых, вернее, в каких-то особо тяжелых случаях, там чуть ли не под 100%, да, эффективность.
Нет, под 100 не было, там, может быть, 90
99, нет, там было именно, что тяжелых случаев после, ну, в ходе испытаний, что тяжелых случаев не бывает. Вот там под 100%, по-моему, было. 99.
Ну, российская вакцина тоже примерно такая же эффективность.
Да, дальше начались, значит, там Pfizer начал заявлять 90, 94, потом, естественно, Спутник заявил, что 96, ну, гонка вот этих процентов началась. В общем, все заявляют о том, что в районе 92-96%, 97%, вот эта амплитуда 92-97%. И, конечно, это вызывает у многих, ну, какие-то закономерные, видимо, подозрения.
Недоверие,
чтобы некое, да, некое соревнование идет.
Вот а это... китайцы поступили мудро.
Да, они говорят 79%.
Да, да.
Могли бы тоже, ну, там, сказать 98%, 93%, но нет, 79%. И, в принципе, это выглядит вполне себе... Правдоподобно, мы, естественно, детали не знаем, да, но мы еще знаем, что в Китае, например, нету новых заболевших, да, что, конечно, выглядит довольно удивительно. Все-таки почти 1,5 миллиарда жителей, самые разные города. Да, конечно, была весьма жесткая борьба с коронавирусом, там людей просто запирали по домам снаружи, да, и не выпускали из квартиры, и хватали на улицах, все мы это помним, видео полно на эту тему есть. Но насчет новых заболевших я, конечно, сомневаюсь, хотя надо, наверное, доверять официальным сообщениям. Ты доверяешь?
Не знаю, трудно.
Трудно сказать, да, видишь, провокационный вопрос.
Слушай, ну вот что касается как раз вот этой эффективности на уровне 79%, да, несмотря вот на то, что она меньше, чем у всех остальных вакцин, я вот посмотрела, эта вакцина уже одобрена к применению, например, в Арабских Эмиратах. Там, да, более миллиона доз уже доставлены в Индонезию, столько же в Бразилию, 50 миллионов доз заказала Турция, да, 35 миллионов
это,
Мексика.
Да,
ты представляешь, это какая конкуренция, составит какую конкуренцию, но китайская вот вакцина всем остальным?
Совершенно верно. Она, естественно, составит, но смотри, она действительно три стадии испытаний прошла, полноценных, без всяких там срезаний дистанции.
Причем не в Китае, в разных странах, в том числе в Арабских Эмиратах.
Конечно, да, без срезания дистанции, так сказать, когда со старта на финиш сразу, так сказать, прибегают. Нет, этого не было, все было планомерно, потому что, по идее, ну, если из Китая эта вся пошла история, то там, наверное, они первые начали разрабатывать и могли бы уже сообщить летом, допустим, да, что, значит, вот у нас уже готовы или на подходе. Но нет, вот мы видим, что только сейчас, после всех стадий полноценных, начинается массовая вакцинация. Ну и можно просто только порадоваться, да, за китайцев, что вот они, собственно говоря, добились таких результатов. И действительно, как ты уже сказала, востребовано в других странах. Кстати говоря, точно так же, как и американские вакцины, европейские, да, их уже закупают, уже люди прививаются. Спутник Ви, по-моему, доставлен в Венесуэлу.
В Беларуси началась массовая
вакцинация. Беларуси, да, и Венесуэла 300 тысяч экземпляров.
Аргентина, по-моему, тоже закупила
препарата.
Спутник Ви.
Но про Аргентину я точно не буду говорить, но Венесуэла точно, да, там 300 тысяч доз, даже самолет показывали, который все это перевозил. Вот, что касается сравнительных характеристик, ну, мы все, вообще там несколько типов вакцин существует, да, не будем сейчас вдаваться в эти медицинские сугубо дела, потому что мы не медики, да, и там какие, так сказать, иммунные ответы, по какому поводу дает организм после вакцин, это, так сказать, история такая. Тут важнее другое, там, допустим, двухкомпонентная или однокомпонентная, да, потому что для многих
китайская затруднительно. По-моему, китайская похожа на спутник Ви, она тоже двухкомпонентная. понятно.
Да, да, это затруднительно для многих людей, ну и, собственно говоря, ты понимаешь, да, что организм все-таки реагирует дважды на укол, чем один раз, да, в общем, это совершенно другая механика, и, ну, с некоторыми вопросами есть. Ну вот, и кто-то считает, что китайская вакцина не очень отличается от российской, примерно, значит, основа примерно одинаковая, там, да, вот эти аденовирусы, да, принцип, возможно, один и тот же, но эта точка зрения, в общем, разделяется далеко не всеми. Например, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов считает, что технологии производства были разные.
Отличается технологии производства, она отличается составом, отличается стадией исследования, производителем, происхождением, ну, то есть там есть различные отличия. Так же, как, например, вакцина производства Pfizer, она технологически отличается от, соответственно, российской вакцины. А то, что они анонсируют широкое применение, ну, не забывайте, какое население читает. Но я знаю, что страны Азии некоторые будут закупать. Но я не думаю, что они заполнят рынок так масштабно, как, например, британская, американская и российская вакцина.
Это, знаешь, Оль, тут вопрос какой встает, когда идет речь о массовой вакцинации, то есть как действовать с вакциной? То есть сначала обеспечить внутренние потребности целиком и полностью, да, то есть, ну, как бы заняться своим населением, ну, желающими, хотя это может быть и добровольно-принудительный характер носить, либо же параллельно, значит, наращивать мощности по производству для внутреннего рынка, как принято говорить, и параллельно торговать. То есть, ну, вот если мы видим, что китайская вакцина действительно, она уже и востребовано в других странах, как и американская, как и Pfizer, как и Moderna, да, как и AstraZeneca, и как и Sputnik V, да, то получается, что, в общем, на государство на два фронта параллельно работают. Но изначально все-таки, вот скажем, американцы, они говорили о том, что мы должны обеспечить
свое население,
да. А потом, ну, раз обеспечили там какие-то первые потребности, то, соответственно, и пошла торговля с другими странами. Вот такая история. А в целом, вот смотри, на октябрь месяц, это вот любопытно, да, это даже не декабрь, порядка 150 вакцин, это по данным ВОЗ, проходили стадии различные клинических испытаний. То есть огромное количество других вакцин.
Но на финиш вышли сколько там, десяток, да?
Нет, но есть еще...
В Китае, кстати, еще одна вакцина есть. Разрабатывается.
В Китае очень много вакцин, да, там да. Десятки вакцин. Ну, Попова...
Синовак Биотек, вот тоже
компания разрабатывает. Госпожа Попова говорила, Роспотребнадзор говорил о том, что в России более 10 вакцин разрабатывается. Ну и, по-моему, уже векторовская вакцина, Эпивак Корона, да, она, по-моему, тоже уже, в общем, закончилась. Вернее, там какая-то, видимо, финальная стадия испытаний на добровольцах.
Ну, и третья вакцина в центре Чумакова разрабатывается, да, и регистрация, по-моему, будет в феврале этой вакцины.
Они все разные, естественно. Тут надо смотреть каждому человеку по показаниям. Мы не можем вот так, знаешь, сказать, что это такая, это сякая. Все разное.
Ну, продолжаем.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Дальний космос, Луна, перевооружение отрасли. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о планах госкорпорации на 2021 год. Но я так понимаю, видимо, это попытка сгладить впечатление от новости, которая буквально поступила накануне, о том, что Россия установила антирекорд по количеству космических запусков.
Да, 17 мы сейчас об этом поговорим.
44 американских. И даже, кстати, вот первый полет «Ангары» не смог скрасить вот эту неутешительную статистику.
Тем более он там какой-то испытательный, это же не выведение, так сказать, на орбиту спутников. Это все испытания. «Ангара» уже создается больше 20 лет, если не ошибаюсь. Все никак вот она не встанет на крыло, что называется, да, по-настоящему не начнет летать регулярно и выводить спутники, там, доставлять грузы, там, космонавтов и так далее, так далее. Значит, хотелось бы Дмитрия Олеговича процитировать. «Жизненная необходимость изучения космоса, так как Земля, цитата, окружена мировым космическим океаном». Вот, видишь, как лирично. Это почти поэтические слова, я бы так сказал.
Он же стихи пишет.
Стихи пишет, замечательные, как специалисты говорят. Вот рвем мы небо в клочья, ну и многое другое. Все это на слуху до сих пор. Что касается планов, да, дальний космос, действительно, Луна. И перевооружение отрасли, как говорит Рогозин, на принципиально новую ракетно-космическую технику. Вновь залетает наша «Ангара», обещает Рогозин. Значит, ну, давай теперь более... Остановимся все-таки подробно на том, о чем ты уже вскользь упомянула. Да, 17 космических пусков, еще раз скажем, всего 114 космических пусков в мире, да, то есть, ну, это, я так понимаю, процентов 15, а то и меньше, чем было. Вот если сравнивать с показателями еще, ну, примерно 7-8-летней давности, Россия вообще была рекордсменом в этом смысле, да, то есть она лидировала, потом входила тройку лидеров, сейчас она, по-моему, даже уже
в тройке. США, Китай, потом
Китай,
Россия.
США, да. Россия, да. Mm-hmm. Но Китай нарастил, естественно, количество пусков. Благодаря Илону Маску Соединенные Штаты нарастили количество пусков. Они теперь не зависит от российского двигателя РД-180, хотя это советский, на самом деле, двигатель. Ну, как бы принято считать, что он российский, который закупали американцы.
Но он модернизирован, наверное, в какой-то
степени. Ну, как-то, да, его что-то с ним сделали, да, модернизировали. Но, в принципе, это советская все техника, это советское наследие было. Но теперь есть у них собственный двигатель у Соединенных Штатов. Кстати, благодаря тому же самому Илону Маску, компании SpaceX, да, они сейчас еще, по-моему, планируют купить одно, там, два места для своих астронавтов, но это уже точечное явление, по большому счету, они будут сами это делать, запускать своих астронавтов, ни от кого не зависит, и более того, сейчас Илон Маск совершенно грандиозный проект разрабатывает по строительству космического корабля, рассчитанного, вдумайся в цифру, на 100 астронавтов, 100, такого вообще, таких цифр, ну, просто никогда в истории не звучало, да, ну, шла речь там о 2, о 4, о 6, о 8, о 10, если там брать челноки, челленджеры, ну, любые, так сказать, ракеты-носители, да, но о Стане речь не шла. Сейчас некоторые считают, что это безумное, так сказать, безумие авантюриста, но мы же знаем, какой он авантюрист. Говорили 3-4 года назад, что он мошенник, но так он, извините, сделал корабль, который...
Частная компания, прочим,
корабль, да, который приземляется, супертяжелая ракета, ракету, да, Heavy, вот эту вот...
Ну, и SpaceX, например, компания создала Dragon, да, и отправляет астронавтов на Международную космическую станцию.
И ракета опускается, и, так сказать, автомобили Tesla продаются, и так далее, и тому подобное. То есть, это, конечно, талантливый бизнесмен и организатор.
Тут вот, кстати, очень много комментариев, извини, перебил, Илья, вот по поводу того, что Дмитрий Рогозин раскрыл планы Роскосмоса на 2021 год. Так вот, пишут как раз вот про батут, вспоминают опять все же, и пишут, что
это американский батут должен быть.
Не то, что Илон, тот на Тесле давно по Марсу ездит.
А, кстати, ведь мы же помним, как Тесла-то посылалась в космос, да, как раз на корабле SpaceX компании. Одним словом, но, к сожалению, в общем, о чем, так сказать, публикация была, в частности, на РИА Новости, мы видим, что антирекорды, да, причем эти антирекорды, вот обрати внимание, значит, такое же количество или даже меньше количество стартов было на заре космонавтики, то есть в конце 50-х. И... по-моему, сейчас я посмотрю, чтобы быть точным, да, там в 92-м году, условно говоря, когда, ну, понятно, только что развалился Советский Союз, там какая космонавтика, там люди выживали просто, да, и независимое государство. Но, тем не менее, вот, вот такие результаты. Есть, конечно, громадье планов, есть там намерение Марс покорить и прочее, прочее. Но вот, например, американская, кстати говоря, там НАСА, по-моему, вместе, опять же, с Илоном Маском работает, или отдельно, я сейчас не помню, но это не принципиально. Они возобновляют примерно лет через 7, сейчас готовятся к этому очень активно, полноценные лунные миссии с высадкой людей. Причем это будут лунные миссии, которые станут прологом, подготовкой к полноценным марсианским миссиям. Да? И на это тратятся и большие деньги, задействованы лучшие умы, и, в общем, если, так сказать, за это берется, ну, Илон Маск, ну, пока у него все получалось.
Вообще, Рогозин что-то конкретное говорил про наши лунные планы. Когда мы так ли... к Луне полетим.
Слушай, огромное количество было заявлений на протяжении последних лет, а сейчас вот не могу вспомнить, там звучали какие-то цифры, сейчас уже их не звучит, просто вот есть лунные планы. Что касается Ангары, да, все-таки, ну вот смотри, у нас на чем летают наши эксперты, да, это значит, какие ракеты? Протон, Союз, Рокот, это советские ракеты 60-х, 70-х годов, да, модернизированные, да, как-то переоборудованные, но это все советское наследие. И вот это Ангара. Ну и что касается Ангары, вот был взлет в этом году, 2020 год, предыдущий старт был в 2014-м. Когда будет следующий, толком никто сказать не может.
Второй за 6 лет.
Второй за 6 лет, да. И кто, когда будет следующий, толком сейчас никто не знает. А при том, что вот одна из последних ракет Маска, какая-то новая, она там взорвалась у Земли, да, так сказать, у посадочной площадки. Маск снялся на фоне ее, улыбаясь, и сказал, что всякое бывает, мы работаем, да, и бывает всякое. Он как бы не рвал на себе волос, не посыпал их пеплом. И через неделю уже следующий старт. Вот такая вот история. Так что мы очень надеемся, что российская космонавтика возродится и будет покорять Марс под руководством
Дмитрия Олеговича. А для этого надо записать новые песенки в целях поднятия духа космонавтов на МКС.
Музыка — это вообще хорошо. Хорошо, музыка — это хорошо, а песни еще лучше.
Это я не от себя, это я опять же цитирую комментарии на сайте «Спутника».
Называют большой поэзией. Давай теперь послушаем эксперта космической отрасли, журналиста Владимира Максимовского.
У нас вокруг Луны, ну, к Луне вот эти миссии, это прежде всего автоматические сейчас пока вот эта Луна-25, которую предполагается запускать, там уже почти все готово. Вот эта вот операция такая должна быть. Если говорить о тех планах, которые не на 21 год, а в 21 году что-то тоже надо делать для полетов пилотируемых на Луну, то это опять же та же самая «Ангара», космический корабль «Орел», но это годы уже другие, это хотя бы 24-й, 25-й и дальше.
Ну, то есть, так, далеко идущие планы, да, 24-й, 25-й, там, и далее по списку, да, через запятую, 26-й, там, и так далее. Вот смотри, американский 44 пуск, китайский 39, российских 17, а еще есть европейские пуски, еще есть индийские пуски, да, ну, и там кто-то еще, так сказать, уже там по мелочи, что называется, да, ну, в таких глобальных масштабах тоже выводит корабли.
Индонезия, по-моему, тоже.
Вот такая примерная история. Так что мы верим, что все будет хорошо.
Ну и далее тоже добавим оптимизма. Ну что, молодежка рулит. Сборная России обыграла Швецию в овертайме в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира.
Да. Здорово, здорово. Значит, Марат Хуснутдинов за 6 секунд до конца овертайма принес победу. Да, это меня напоминает один из чемпионатов мира, я уж не помню, в каком году, может быть, 12-й где-то год, когда тоже был овертайм, и когда Илья Ковальчук забросил как раз в овертайме, в дополнительное время, когда уже там, ну, до первого гола, условно говоря, шла игра. Ну, по правилам там, если ничья, то овертайм, если овертайм тоже нулевой, тогда уже пенальти бьют. Ну, вот такая же история. Овертайм, и Марат Хуснутдинов закинул, значит, шведы все выигрывали, да, вот, и теперь как бы, ну, вот получается, что немножко они просели и проиграли России со счетом 4-3. Ну да, это кто-то может сказать, что это молодежный чемпионат мира, но тем не менее, а что такое молодежный чемпионат мира? Это, в общем, те люди, которые будут через какое-то количество лет выступать в таком, во взрослом, да, если так можно сказать, чемпионате. Ну и сейчас сборная России имеет 8 очков, в группе первое место. Шведы сместились, естественно, на второе, и им еще надо сыграть с американцами. У американцев 6 очков, но в любом случае Россия уже никак, вне зависимости от этого матча, ниже второго места не опустится.
Идем дальше. Бывший президент Украины Петр Порошенко в очередной раз напомнил о себе. Он назвал себя автором операции по задержанию российских боевиков под Минском летом 2020 года. История была шумная, но в ней осталось много непонятного.
Да, да, было задержание, действительно, летом. Такая, ты знаешь, что, Толя, в этой истории много неизвестных до сих пор остается, да, много непонятного. Просто конспирологии по поводу того, что это были за люди, вот эти 33 богатыря, как их называли в шутку, да, так сказать, саркастически, там 32 гражданина России, один человек с двойным гражданством, российским, белорусским. Вот 32 вот этих бойца или боевика, как Порошенко говорит, их, значит, уже... Хотел сказать, отдали России, но не отдали, а как бы они уже оказались в России, да, а один как бы в Беларуси остался, потому что у него белорусское гражданство, ну, в общем, точно судьба неизвестна, но, значит, в чем по версии Порошенко, по версии Киева, суть этой истории, да, спецслужбы Украины, вот которыми руководил Порошенко, будучи в 2018 году еще главой государства, они вот организовали некую мощную такую хитрую спецоперацию, значит, целью которых было выманить вот этих людей на территорию Украины. Ну, и Беларусь была транзитным пунктом. Вот они там остановились, по-моему, даже санаторий Беларусь назывался. Ну, там много довольно любопытного, да. В результате были они задержаны как раз на территории Беларуси.
А это те же люди, которых поймал Лукашенко в 2020 году?
Да, летом. Это про них и речь идет. Они должны были, вроде бы, они, по версии Лукашенко, причастны были к крушению Боинга над Донбассом, MH17, тот самый рейс, азийские авиалинии. И вот Украина вроде как выманивает на свою территорию тех, кто, как считает Киев, имеет доказанную вину, и, ну и дальше там уже понятно, да, там по процедуре, что называется. Вот, а здесь готовила на операцию, а потом она сорвалась, да, вот. Ну, в результате примерно такую версию высказывает Петр Алексеевич. Но, знаешь, честно говоря, опять же, судить о том, почему и как, и что он говорит, ну, очень сложно, да, мы просто передали его слова. А что на самом деле происходило, потому что ведь была версия Минска, да, была версия Минска по поводу этих 33, что это люди, которые приехали на территорию Беларуси, значит, для того, чтобы там раскачивать лодку. Ну, как мы помним, 8 там августа, да, выборы были.
9-го.
9-го, да, и тут же начались протесты. Их задержали 29 июля, то есть как бы совпадает. Ну, вроде как они заранее приехали, да.
Ну, по-моему, Лукашенко, он несколько раз менял свои версии по поводу этих 33
совершенно
богатырей.
Верно. Он менял версии, и тогда он говорил, что Россия пытается поменять власть, значит, и вот, вот эти люди как раз, и они приехали для того, чтобы там какие-то, я не знаю, диверсии проводить,
провокации. Да,
потом как-то раз он их выдал, как бы потом эта риторика притихла, но месяц назад, это я посмотрел, это в ноябре было, значит, он опять заявил, что у него, у Александра Григорьевича, Александр Свет Григорьевич, так хочется сказать, есть железные факты, что западные страны намеревают свергнуть действующий строй в Беларуси и уже через привлеченную к этому процессу Россию. То есть опять в ноябре Россия была причастна к злым проискам Запада. Так что история запутанная, но Порошенко себе повесил такой словесный орден на грудь. То есть он операцию готовил, но она сорвалась не по его вине.
По-моему, Киев требовал экстрадиции этих людей, но Беларусь отказала.
Так, да. Именно так. Давай послушаем политолога Юрия Кота.
Порошенко говорит, что он имел отношение к разрабатыванию не операции, на самом деле, а провокации. Целью столкновения двух государств, Беларусь и России, двух союзных государств. Я думаю, что со стороны Белоруссии наверняка должна быть какая-то реакция на это. Тем более, получается, что Порошенко, признав свою причастность к диверсии по дискредитации России в глазах белорусов, он автоматически еще и подписался под тем, что он имел отношение и знал о готовящихся попытках со стороны Запада переворота внутри Беларуси. Поэтому думаю, что Белоруссия должна была бы на это отреагировать. Ну, России на это реагировать особо не пристало, потому что, ну, как бы, кто такой Порошенко?
Продолжаем наш эфир. Пройдемте, граждане. Только подожди, не уходи из студии.
Нет, я остаюсь.
В Санкт-Петербурге задержали работников фермы, которые под видом силовиков устраивали розыгрыши.
Ну, в общем, короче говоря, за деньги они устраивали, переодетые действительно в силовиков, форму сотрудников спецслужб. Ну, видимо, такое вот развлечение новое, да, пришлось их задерживать так по-настоящему, да, то есть, ну, настоящие силовики.
Это уже был
задерживали, да, это задерживали фальшивых на заправке, на автомобильной, блокировали там вот это, так сказать, представителя этой фирмы. Но любопытно, что они были одеты по полной форме, да, вот эти вот предприимчивые ребята, и маски, и бронежилеты, и шевроны были, и, в общем, и даже, как пишут, охолощенные пистолеты Стечкина. Ну, то есть, не боевые, скажем так. А вот что по поводу этого бизнеса сказал полковник полиции в отставке Алексей Трифонов.
Дань времени, ведь у нас же раньше там драки заказывали на свадьбы, а сейчас спецназ заказывают. Собственно говоря, здесь налицо административное правонарушение. То есть они, конечно, не имеют права носить форменную одежду, обмундирование, и тем более нашивки спецподразделений или сотрудников правоохранительных органов. То есть, в принципе, вот те, кто там были задержаны, они будут лишены административной ответственности, получат штрафы, ну и, собственно говоря, наверное, более пристальное внимание к этой организации будет со стороны правоохранительных органов.
И любопытная деталь, значит, полиция среагировала, ну вот, среагировала на сигнал, который поступил из регионального управления Росгвардии. То есть одни силовики сказали другим, что третьи, фальшивые, занимаются каким-то вот таким стремноватым, да, сомнительным бизнесом, скажем. Ну, слушай, наверное, это как-то вот свидетельствует о духе времени, да, что, так сказать, ну, вот такая вот мода, силовики, люди в форме, это очень, так сказать, частое явление в нашей жизни, да, и на улицах мы их видим. Их, так сказать, разные структуры, там, по-моему, более 10 государственных структур имеют силовые подразделения, а может быть, там и ближе к 15, да, в общем, это все очень востребовано в государстве, в обществе, и вот такой бизнес возникает. Я думаю, они как чего-то заработали на этом, да, но видишь, пресекли эту противоправную деятельность.
Там еще, по-моему, девушка была, да, ты говорил, девушка-оператор была, которая снимала... якобы захват на видео.
Ну, конечно, без видео такой бизнес не интересен. Надо же, чтобы потом была память зафиксированная на носителе.
Вот подвели главные итоги не дня, да, вот этого часа.
Промежуточные итоги дня, да.
Спасибо, говорим Илье Харламову.
Спасибо.